все свидетельства, о которых мы читаем, и небо скрылось, и звезды пали, и все спрятались в ущелье. Это мы у пророков также видим как подтверждение всему тому, что должно произойти накануне прихода Агнца. И 7 глава начинается. «И после сего видел я 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли, держащих 4 ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево». То есть, после того, как исполнились вот эти знамения, которые свидетельствуют о 6 печати, на земле наступает полная тишина. Знаете, как затишье перед бурей. Это все нам нужно понимать, чтобы немножко сориентироваться во времени, потому что, когда слушаешь комментарии на 7 главу, видно, как желающие комментировать, не имея иудейских корней, не имея в основании Торы, они говорят такие абстрактные вещи, которые вообще к тексту не относятся. Что это могло происходить, в какое-то время уже произошло, что 144 тысячи – это абстрактное число, и туда входят все люди, которые спасутся на земле, вот те, которые потом великое множество от великой скорби пришли. Ну и многое другое. Тот, кто слушал комментарии, вы знаете, я не буду глубоко в это все вдаваться. Мое понимание – то, что здесь все конкретно. Всевышний через своего сына показывает апостолу Иоанну то, чему надлежит быть. И каждая печать шаг за шагом приближает то, чем закончится существование этого мира. И мы в прошлый урок очень много говорили о том, великая скорбь, когда она началась, когда кончилась. Потому что это тоже важно понимать. Если мы будем думать, что великая скорбь – это 3,5 года, которые будут накануне его прихода, то тогда, конечно, трудно понять, что вообще здесь Всевышний хочет показать своему народу. Я напомню, это откровение Иоанну дается в конце 1 века. Разные датировки от 60 до 90 года. Есть несколько мнений. Ну, как бы там ни было. Значит, мы видим, что 6-я печать, она конкретно указывает на то время, когда приближается день Господень, и все, что происходит на земле, это потрясает землю, то есть все затихли. И когда у Иешуа спрашивают, какое у тебя знамение пришествия, он говорит, вот тогда увидите, как молния сверкнет на небе пришествие сына. То есть сейчас идет подготовка. Идет подготовка, и как мы увидим дальше, все это будет происходить только для того, чтобы обратить к покаянию тех упорных из людей, из сынов человеческих, которые не хотят признавать власти Всевышнего в этом мире. И вот после всех этих великих знамений, которые предшествуют великому дню гнева, и мы понимаем, что этот великий день гнева, день, понимаете, это не в один день произойдет. Когда мы смотрим на осенние праздники, мы знаем, что после Рош-Ха-Шана, суда Всевышнего, еще 9 дней, ну, 8 дней, будем так говорить, до праздника Йом-Кипур, и они называются днями трепета, и это время судов Всевышнего. Сколько это на самом деле по времени займет, ну, трудно сказать, может быть, так и будет 7 дней, но 12 глава Даниила, 12 стих, написано: «Блажен, кто ожидает и достигнет 1330 дней». То есть у нас все время цифра 1260 дней, это 42 месяца, это те последние 3,5 года, которые заключают 70-ю седьмину, когда разрушение и гибель окончательно постигнет опустошителя. Вот. И вот у Даниила здесь 12 глава, 12 стих написано: «Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней». Скоро мы дойдем до всех этих цифр, это уже в 11 главе начнется, и 12 будет, и 13, там все время будут фигурировать эти цифры. А мы сейчас возвращаемся в 7 главу. Значит, 4 ангела останавливают все ветры, на земле наступает затишье. А вы представьте, что перед этим было на земле. Все свернулось, небо свернулось, великое землетрясение, все попрятались, и вдруг тишина. «И видел я иного ангела», 2 стих, «восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. и воскликнул громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря. То есть эти четыре ангела, вообще-то, они разрушители, потому что им дано вредить земле, но им было сказано остановиться. «Не делайте вреда на земле ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов всесильного нашего». Этот момент запечатления рабов Всевышнего, об этом мы сейчас почитаем в книге Иезекииля в 9 главе. Мы почитаем всю 9 главу, чтобы увидеть, что же на самом деле происходит. Потому что вот эта печать, которая будет ставиться на рабах, она похожа на суд в Доме Всевышнего. Помните, ибо суд начнется с Дома Божия. Вот потому что то, что мы видим в Иезекииле, давайте начнем читать. И сейчас у нас вот вокруг этой печати раскроется очень емкая картина, которая поможет понять и суть этих 144 тысяч запечатленных. Открываем Иезекииля 9 главу и почитаем, чтобы увидеть, о чем же здесь идет речь. Иезекииль 9 глава с 1 стиха. «И возгласил в уши мои великим глазом, говоря: пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей». И в книге Откровения мы видим то же самое. Четыре ангела-губителя, разрушителя, которые, в общем-то, посланы на всю землю. Им дают команду остановиться на короткое время, замереть и удержать все стихии, чтобы в это время запечатлеть рабов Всевышнего. И там дальше мы видим, чтобы их никто не трогал. Значит, и вот шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его. И между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор песца. И пришли и стали подле медного жертвенника, то есть жертвенник всесожжения, который во дворе храма. Третий стих, обратите внимание. «Слава всесильного Израилева сошла с Крувим, на котором была, к порогу дома». И дальше написано: «И призвал он человека». То есть слава сошла, и у этой славы местоимение мужского рода третьего лица, как мы видим. «И призвал он», то есть вот эта слава человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца. Как вы думаете, кто это он, слава всесильного?
Машиах.
Машиах, да. Тот ангел, которого Всевышний посылает со своим народом, как мы в 23 главе книги Шмот читаем. Помните? Сейчас я вам напомню. Значит, в 23 главе книги Шмот мы читаем, смотрите, 20 стих. «Вот я посылаю перед тобой ангела хранить тебя на пути и увести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». То есть я живу отцом, как говорит Иешуа Машиах. Если ты будешь слушать гласа его, то есть его голос, и исполнять все, что скажу, а это Всевышний, то есть если ты будешь слушать его голос, через который я буду говорить, если ты будешь это исполнять, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. «Когда пойдет перед тобой ангел мой и поведет тебя к Амореям, Хитеям, Ферезеям, Хананеям, Ивеям и Ивусеям, и истреблю их», опять видите, он поведет, Всевышний истребляет через него, «то не поклоняйся богам их и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы. Служите Адонаю Всесильному вашему, и он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни». Возвращаемся в Иезекииля 9 главу, и мы видим, что с двух крувим сходит слава Всевышнего, и это суть Машиах, сын Всевышнего, в лице которого мы познаем славу Всевышнего. Он призывает человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца. То есть там было шесть человек, и один был в льняной рубахе, и у него на поясе прибор песца. «И сказал ему Адонай», то есть голос этой славы Всевышнего говорит Адонай. Ну, мы это часто встречаем в книге Шмот, даже когда Всевышний проводит свой народ через Красное море, мы там видим и облако, и этого ангела, и Всевышний, который говорит из облака через этого ангела. И сказал ему Адонай: пройди посреди города, посреди Иерусалима. Вот, вот этот момент я хочу отметить. То есть, сейчас о язычниках, о безбожных людях вообще речь не идет. Речь идет о его народе. Посреди Иерусалима. И на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. То есть, вот в наше время, смотрите, сколько людей, которые исповедуют Ишуа Машиаха своим господином, а вместе с тем непослушны закону Всевышнего. Празднуют языческие праздники, искажают уставы праздников Всевышнего. И какое отношение должно быть у тех, вот которых сейчас будут помечать печатью Всевышнего. Смотрите. Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих, о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. То есть, помечаются те, которые скорбят о всех вот этих неправедных делах, которые делаются в общине Машиах. Книга Откровения начиналась именно с того, что семь ассирийских общин перечисляет Ишуа, среди которых он ходит. И у каждой общины есть свои проблемы, которые надо исправлять. Там и Изавель, там и Николаиты, там и иудеи, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы. Ну вот позиция наша. Скорбящие, воздыхающие о всех мерзостях, совершающихся среди него. То есть, по сути, это позиция ходатаев. Это единственная позиция, которую мы можем занимать. Когда Петр говорит: давай на них сейчас огонь призовем, как Илья. А Иешуа говорит: не знаете, какого вы духа. Сын человеческий пришел не губить, а спасать. Поэтому нам надо пересмотреть свое отношение, в общем, ко всем людям, которые исповедуют своим Богом, Бога Авраама, Ицхака и Якова. И стать скорбящими и воздыхающими о всех мерзостях в его народе, чтобы Всевышний явил милость и дал откровение, дал покаяние в жизнь. Вот я думаю, что с этого все начнется. Когда ты увидишь, ты раскаешься, и тогда начинается жизнь. А тем сказал слух мой: идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше и не щадите. Это похоже на то, как Моше, помните, левитов призвал, когда спустился с горы Хорив с первыми скрижалями и увидел это идолопоклонство, разбил скрижали и сказал: кто Адоная ко мне? Обнажите мечи ваши, да, и идите, поражайте всех. Вот та же самая ситуация всех идолопоклонников. Значит, идет впереди этот человек в льняной одежде и помечает всех, которые являются рабами Всевышнего. А за ним идут эти пятеро и поражают всех, у кого нет этой печати. Пусть не жалеет око ваше и не щадите. Старика, юношу, девицу, младенца и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак. И начните от святилища моего, то есть прямо с самого центра, со святилища. То есть и священники там тоже. И начали они с тех старейшин, которые были перед домом, старейшины народа. И сказал им: оскверните дом с большой буквы, то есть храм, и наполните дворы убитыми, и выйдите. И вышли и стали убивать в городе. И когда они их убили, а я остался, тогда я пал на лицо свое, возопил и сказал: о, Адонай Всесильный, неужели ты погубишь весь остаток Израиля? То есть вот опять скорбящий, видите, его сразу можно отличить. Там условие было всех скорбящих и воздыхающих, и он уже ходатайствует. Неужели ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев твой на Иерусалим? И он сказал мне: нечестие дома Израилева и Иегуды велико, весьма велико. И земля сия полна крови, и город исполнен неправды. Ибо они говорят: оставил Адонай землю сию, и не видит Адонай. Зато и мое око не пощадит и не помилую. Обращу поведение их на их голову. И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца, дал ответ и сказал: «Я сделал, как ты повелел мне». Ну и вот возвращаемся в 7 главу и смотрим, что же сделал этот человек в льняной одежде. «И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Ягуды запечатлено 12 тысяч, из колена Рувима запечатлено 12 тысяч, из колена Гадова запечатлено 12 тысяч, из колена Асирова запечатлено 12 тысяч, из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч, из колена Манасии запечатлено 12 тысяч, из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч, из колена Левина запечатлено 12 тысяч, из колена Иссахарова запечатлено 12 тысяч, из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч, из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч, из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч». Здесь нет еще колена Дана, и мы чуть позже об этом поговорим. А сейчас мы немножко поговорим о этих 144 тысячах и о том, что все это значит. Ну, если мы начнем с послания Римлянам 11 главы, то мы там видим, что запечатление сынов Израиля, дома Ягуды и дома Израилева, начнется после того, как придет полнота к язычникам. То есть мы увидели в пятой печати, когда снята была пятая печать, из-под жертвенника возопили души, которые говорят: когда ты начнешь мстить за нас? Им дали белые одежды и сказали: успокойтесь еще на короткое время, пока братья ваши дополнят число. А дальше мы читаем в Римлянах: «Итак весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». То есть мы видим, что вот это запечатление сыновей Якова, сыновей Израиля, будет уже после того, как придет полнота к язычникам, как наберется полное число язычников. И подтверждением этому также является то, что мы прочитаем у пророка Захария в 12 главе. Смотрите. «Запечатлеваться будут именно в тот день, когда все народы пойдут на Иерусалим». 9 стих, 12 глава Захарии. «И будет тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима, и залью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской. И будет рыдать земля, каждое племя особо. Племя дома Давидова и жены их особо. Племя дома Нафанова особо и жены их особо. Племя дома Левина особо и жены их особо. Племя Симеонова особо и жены их особо. Все остальные племена, каждое племя особо и жены их особо». То есть это что касается хронологии, времени. Если мы еще посмотрим в этом контексте на то, что говорит пророк Ишаягу, ну, чтобы полную картину, потому что в Римлянах мы читаем: весь Израиль спасется. И в 9 главе мы читаем также в послании Римлянам, Павел говорит, 6 стих: «Не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: в Ицхаке наречется тебе семя». То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. То есть, если все это сформулировать просто, то когда речь идет о том, что спасется Израиль, я понимаю, что речь идет о тех, в которых живет этот Израиль. И подтверждением этому является то, что мы читаем в двух местах у пророка Ишаягу. Это в 1 главе, 27 стихе, смотрите, написано: «Сион спасется правосудием, и обратившиеся сыны его правда, праведностью», то есть обратившиеся, сделавшие тшуву. А еще в 59 главе мы тоже читаем об этом же, сейчас я открою, 20 стих: «И придет искупитель Сиона и сынов Якова, обратившийся от нечестия, говорит Адонай». И когда мы читаем здесь в Римлянах, в 11 главе, мы видим, что Весь Израиль спасется, придет от Сиона Избавитель, отвратит нечестие от Якова, и сей завет им от меня, когда сниму грехи их с них. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюблены Божии ради отцов, ибо дары и призвания Божии непреложны». То есть, когда мы читаем об этом числе запечатленных, 144 тысячи, по 12 тысяч из колена, я не берусь утверждать, что это конкретное количество людей, потому что 12 – это такая цифра полноты, можно сказать, в народе, 12 колен. Но если говорить о 144 тысячах, это 12 умножить на 12 и еще на 1000. То есть, как бы двойная полнота 12 умножена на 1000. То есть, 144 умножить на 1000. И вот в 21 главе книги Откровения, когда идет описание небесного Иерусалима, это же и есть Сион, и это невеста Агнца. Помните, да? Ну, 21 главу давайте заглянем, Откровение. Написано, 2 стих, «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога, с неба, приготовленный, как невеста, украшенный для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Всевышний с ними будет всесильным их, и отрет всесильный всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже». Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Ну вот эти скорби и болезни, там дальше мы еще в тексте нашей главы увидим. Вот это же самое место, что Всевышний утешит и утрет всякую слезу. И мы немножко еще об этом поговорим. Что я хочу сказать. Иерусалим, небесный Иерусалим, в 17 стихе 21 главы написано, «Стену его измерил». Во 144 локтя, меру человеческую. То есть, давайте начнем с 14 стиха, и тогда нам это все свяжется с Ефесянами 2 главой, чтобы мы увидели суть этих 144 тысяч. Да? То есть, это люди, это конкретные люди. И в данном случае речь идет о сынах Якова, об Израиле. Если мы посмотрим Ефесян, то мы увидим, что там во 2 главе как раз идет речь и уверовавших язычниках, которые устрояются вот в эту стену духом, не пришельцы и не чужие, а сограждане святым и свои Богу. Сейчас мы тоже это посмотрим, но давайте здесь сначала, чтобы у нас эта картина связывалась. Значит, 14 стих. «Стена города имеет 12 оснований, и на них имена 12 апостолов Агнца». То есть, вся стена города стоит на 12 основаниях. 15 стих. «Говоривший со мной имел золотую трость для измерения города и ворот его, и стены его». Смотрите, город, ворота, там 12 ворот мы чуть выше читали, и на воротах написано имена 12 колен сынов Израилю. Значит, город расположен четырехугольником, и длина его такая же, как и широта. И мы понимаем, что это же не город, это же невеста Агнца. И у этого города, смотрите, четырехугольник, значит, длина у него такая же, и широта, то есть и ширина. И дальше написано, что и высота такая же. Длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий. Длина и широта и высота его равны. То есть опять мы видим здесь 12 тысяч, 12 тысяч, 12 тысяч, 12 тысяч. И дальше 17 стих. «И стену его измерил во 144 локтя меру человеческую, какова мера и ангела». И вот это вот 144 локтя, высота стены, да? Теперь давайте в Ефесянам 2 главу заглянем, и мы там увидим, как строится эта стена. Значит, 11 стих и дальше. «Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемое обрезанное плотским обрезанием, совершаем руками, что вы были в то время без Машиаха, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь в Машиахе Иешуа, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Машиаха». Обратите внимание, кровь Машиаха – это Дух Всевышнего, которым живет Слово. Не кровь Иешуа, как жертвенного Агнца, речь идет о крови Машиаха. «Ибо он есть мир наш». То есть, он есть наш шалом. Когда он становится нашим шаломом? когда мы распинаем на стойке казни свою душу и даем ему место, придите ко мне, научитесь от меня, я кроток и смирен сердцем, и найдете шалом вашим душам. То есть это путь. Он есть шалом наш, соделавший из обоих одно и разрушивший посреди постоянную преграду. То есть из двух сделал одно, из Иудея и Елена сделал одно. И когда я на это смотрю, помню, много лет назад была в Иерусалиме конференция, собирали всех мессианских служителей, русскоязычных со всего мира. Я к этой конференции написал статью «Будет двое одна плоть». Но, к сожалению, тогда никто не услышал эту статью. Но там как раз описывается, что двое будут одно. Это тот же самый принцип, когда Всевышний из Адама делает жену, а потом жена и Адам должны стать одной плотью. И в этом весь замысел. И Иофет селится в шатре Шема, Шем – муж, а Иофет как жена, потому что иначе не вселись в шатре Шема. Ну, римская церковь вселилась, как бы выгнав мужа. Но апостол Павел говорит, если бы вы царствовали, то и мы бы вместе с вами царствовали. Это 4 глава 1 послания Коринфянам. Значит, упразднив вражду плотью своею, плотью, словом, да? То есть слово всех объединяет, когда мы его принимаем. В Галатах, там, в 3 главе, в конце, иудеи, елены, все, погрузившиеся в Машиах, остали одно. Упразднил закон заповедей учением. То есть заповеди-то остаются, только закон, вот тот, который был дан позже по причине преступлений, сослужение в скинии по образу, вот это он упраздняет и дает учение. Благовествовать Машиаха слово. Павел был послан язычникам, тут вот дальше в 3 главе Ефесян, он говорит о тайне, которая была ему открыта, что язычники станут одно с Израилем, с иудеями через благовествование. Так вот, закон заповедей упраздняет учением, дабы из двух создать себе самому одного нового человека, устрояя шалом. То есть, ни иудеи без еленов, ни елены без иудеев не могут полноценно предстоять перед Всевышним. А вот когда они будут едины, тогда и голова есть, как муж, и жена есть, тело. Иаков, глава народов, помните, написано. И в одном теле примирить обоих со Всевышним, посредством стойки казни, убив вражду на нем. Ну, действительно, и те, и другие, когда послушаются слову и распинают свою душу на этой стойке казни, тогда уже не важно, иудей ты елен, обрезан ты или не обрезан. Важно то, что твое сердце обрезано, и там живет Машиах. И вот 17 стих дальше. «И пришед благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие, имеем доступ к Отцу в одном духе». Вот видите, кровь Машиаха делает нас близко. Потому что в этом одном духе Машиаха, духе слова, имеем доступ к Отцу. 19 стих. «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Всевышнему». То есть, уверовавшие из язычников становятся согражданами святым и свои Всевышнему. Сограждане святым, вот если начать первую главу Ефесян читать, то мы увидим, что речь идет о сынах Иакова. Вот сегодня «Премудрости» читали, там «Премудрости Сираха», там написано, что «Премудрость ходила среди всех народов, ища место, где успокоиться». Всевышний говорит, поселись в Иакове. И в конце написано, все это Тора, которую дал Всевышний через Моше. И вот, когда уверовавшие из язычников становятся едины через познание Торы вместе с иудеями, то они уже не чужие, не пришельцы, они сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов. Вот видите, вот оно это основание, то, что, с чего мы начали. Книга Откровения, 21 глава, стена города. Она высотой 144 локтя, но она стоит на 12 основаниях. И там в основании апостолов. Вот они здесь. Утверждена на основании апостолов и пророков. Имея самого Иешуа Машеха краеугольным камнем, на котором все здание, то есть все апостолы и пророков. Это как бы странная конструкция. Как бы стена стоит на 12 основаниях, но апостолы и пророки стоят на одном краеугольном камне. И ни один апостол и пророк не может выйти за пределы этого краеугольного камня. То есть, по сути, получается, что все 12 апостолов стоят на таком огромном основании, которое есть Машиах, которое есть Тора. И пророки тоже. И вот на этом основании все здание, слагаясь, стройно, возрастает в святой храм в Господе. То есть, святой храм в Господе, мы сейчас говорим, это небесный Иерусалим, это невеста Агнца. И если мы посмотрим еще послание евреям, чтобы у вас это все, ну, не было каши в голове, чтобы вы понимали, что Сион, гора, к которой мы приступили, небесный Иерусалим, невеста Агнца, город, о котором мы читаем, ну, небесный Иерусалим. Это все, ставшее одним новым человеком, уверовавший из язычников вместе со святыми, которые утверждены на основании апостолов и пророков, имеют Ишуа Машеха краеугольным камнем. Вот смотрите, 22 стих, 12 глава Евреям. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов». То есть, читая этот стих, можно понять, что Сион, город Бога Живого, небесный Иерусалим и тьмы ангелов, торжествующий собор церкви первенцев, написанных на небесах, все это одна тема. Это вот это и есть небесный Иерусалим. Это и есть вот то, что мы читаем в книге Откровений, 21 главе. «Увидел я святый город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И я слышал громкий голос с неба, говорящий: „Се, скиня Бога с человеками“». То есть, это все духовная конструкция, и каждый камешек – это живая душа и иудеи и елены. Да? Ну вот это что касается 144 тысяч. Но это ведь еще не вся стена, да? Смотрите. Ну, многие комментаторы говорят, что 144 тысячи – это абстрактное число. И вот то, что дальше говорится в 9 стихе и дальше от тех, которые пришли от великой скорби, они входят в эти 144 тысячи, потому что это не конкретное физическое число. Вы знаете, да умножит Всевышний свой народ, и мы знаем, что Всевышний не любит, когда его народ считают. И я понимаю, что 12 тысяч каждого колена – это такая духовная полнота каждого колена. Но я понимаю, что там речь идет как раз о доме Якова, о доме Иуды и доме Израиля. И это происходит именно накануне открытия седьмой печати, потому что когда уже седьмая печать будет открыта, там начнутся суды Всевышнего, чтобы призвать отступников к покаянию. А сейчас вот запечатлевается вся община Машиаха Иешуа, и последними запечатлеваются именно сыновья Якова. Когда придет полнота к язычникам, когда соберется полное число язычников, тогда Всевышний, значит, обратит свое лицо на Израиль, и весь Израиль спасется. И мы понимаем, что Израиль – это тот, который правит силой Всевышнего. То есть, это те, в которых живет Машиах. Значит, читаем, из колена Иегуды запечатлено 12 тысяч, из колена Рувима запечатлено 12 тысяч. Итак, все колена, кроме Дана. 9 стих. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен, и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом». То есть, уже здесь видно, что это не те люди, которые здесь среди запечатленных 144 тысяч. Это другие люди, и дальше мы увидим, это и есть те люди, которые пришли от великой скорби. Значит, мы видим, что они стоят в белых одеждах. Помните, эти же белые одежды там получили те, кто были под пятой печатью, когда пятую печать сняли, и они были под жертвенником. В 11 стихе 6 главы написано: «Даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Вот, это то, что под пятой печатью. И вот они уже здесь, в белых одеждах, их великое множество, стоят пред престолом, пред Агнцем, в белых одеждах и с пальмами, ветвями в руках своих. Ну, помните, как Иешуа въезжал в Иерусалим, народ встречал его с пальмами, ветвями, постилали одежды и восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, Всевышнему нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали перед престолом на лица свои и поклонились Богу. Смотрите, мы уже в предыдущих 4 и 5 главе книги Откровения отмечали, что возносить хвалу, благословлять, Ну вот 12 стих. Которые говорили громким голосом, 5 глава. «Достоин Агнец, закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». То есть он достоин стать царем над всем человечеством. «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них слышал, я говорила, сидящему на престоле, и Агнцу, благословение, и честь, и слава, и держава вовеки». Вот видите, да? А дальше в 14 стихе мы видим. «И четыре животных говорили аминь, и 24 старца пали и поклонились живущим во веки веков». То есть поклонились Отцу. И здесь мы снова видим в 7 главе спасение Всевышнему нашему, сидящему на престоле, и Агнец. То есть Агнец посреди престола, на престоле сидит Всевышний. Все ангелы стояли вокруг престола, и старцы у четырех животных, и пали перед престолом на лица свои, и поклонились Всевышнему. То есть Агнец там тоже стоит, но поклоняются Всевышнему. Не написано «поклонились Агнцу и Всевышнему», только Всевышнему. И мы этот вопрос уже несколько раз обсуждали. То есть мы снова и снова видим, что даже в книге Откровения, которая завершает вообще все вопросы поклонения, всю небесную литургию раскрывает, как там все есть, и мы видим, что все поклоняются только Отцу, в том числе и Агнец, потому что Сын тоже ходит в страхе Всевышнего. Говоря «Аминь, благословение, и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Всевышнему нашему во веки веков. Аминь». То есть, опять мы не видим здесь Агнца, мы не видим здесь Машиаха, видим только Всевышнего. Вопрос, почему? Потому что сам Машиах сказал: «Отойди от меня, сатана». Написано: «Адонаю всесильному твоему поклоняйся, и ему одному служи». С тех пор он не поменялся, он вчера, сегодня и вовеки тот же. И он так же думает. 13 стих. То есть Иоанну показывают эту картину. Четыре ангела, которые посланы губить землю, слышат команду: «Замрите, остановите все ветры, сейчас будут запечатлеваться рабы Всевышнего». Запечатлеваются сыны Якова, дома Израиля, дома Ягуды. И то, как это происходило, мы читали в книге Иезекииль, 9 главе. То есть кто достоин? Те, кто скорбят, те, кто молятся, те, кто остаются рабами Всевышнего. И потом, после того, как были запечатлены эти 144 тысячи, Иоанн смотрит и видит великое множество людей, которого вообще нельзя было пересчитать. И эти люди со всех народов, языков, племен, колен, все в белых одеждах, с пальмовыми ветвями, и все прославляют и поклоняются Всевышнему. И вопрос, а кто же эти в белых одеждах, которых так много, даже нельзя сосчитать? 13 стих. «И начав речь, один из старцев спросил меня: сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?» То есть, ты, Иоанн, знаешь, откуда вот эти люди пришли? И он говорит: «Я сказал ему: ты знаешь, господин». То есть Иоанн говорит: «Я не понимаю, откуда они пришли». То есть в первом веке, когда и Петр, и Иоанн, они ведь служили только иудеям. Единственный апостол Павел был послан благовествовать язычникам. И он приходил, докладывал, как распространяется закон Всевышнего среди язычников. Но Иоанн не понимает, как так вот такое большое количество людей. Это же говорит о том, что Всевышний хочет, чтобы все люди спаслись. «И сказал мне: это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои, убелили одежды свои кровью Агнца». Смотрите, суды еще не начались. То есть те суды, которые после седьмой печати придут, о которых Римская церковь сегодня спорит, когда церковь будет взята, до того, как начнутся эти суды, или во время этих судов, или после этих судов, и называют это как раз вот этими судами, которые будут в последние 3,5 года. А этот старец здесь говорит, что эти те, которые пришли от великой скорби, то есть еще до того, как начнутся вот эти последние суды, то есть уже полнота пришла к язычникам, их полное число уже собралось. И мы в прошлый шаббат говорили, я напомню, Матвея, 24 глава, помните, да? Там это время скорби очень хорошо видно. Оно начинается с осквернения храма в Иерусалиме, его разрушения, и заканчивается со вторым приходом Машиаха Иешуа. Смотрите, 15 стих, 24 глава, я просто коротко. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящий на святом месте, читающий, да разумеет. Тогда находящиеся в Иудее добегут горы. Мерзость запустения – это как раз мы и видим осквернение храма в Иерусалиме, его разрушение. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни, молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимой или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. Если бы не сократил те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. И дальше смотрите, 29 стих, 24 глава Матфея. «И вдруг, после скорби дней тех», то есть вот то, что между разрушением второго храма, тем моментом, когда наступила мерзость запустения, и вот до этого момента, 29 стих, это как раз и есть время скорби. Смотрите, когда оно заканчивается. «Вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Это же свидетельство шестой печати. Вы видите? То есть к шестой печати вот эти в белых одеждах уже все запечатлены. И вот поэтому они все здесь. С седьмой печатью начнутся суды Всевышнего. То есть можно сделать вывод, что община Машиаха Иешуа уже запечатлена. И там иудеи, и еллины, ну, весь небесный Иерусалим, вся невеста. Хотя он еще не пришел, да, это все как бы идет подготовка. Сейчас начнут трубить ангелы, это мы все будем читать дальше. То есть, все это великое множество из разных народов, племен и колен, это вся история 2000 лет проповеди Евангелия уверовавшим из язычников, когда из них формируется народ Всевышний. Вот там, когда мы будем дальше читать 12 главу книги Откровения, мы увидим, что в это время жена будет сокрыта в пустыне на 1260 дней. А все это время будет идти брань, как написано в 17 стихе 12 главы. «И рассвирепел дракон на жену, потому что не смог ее достать, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Всевышнего и имеющими свидетельство Иешуа Машеха». Но мы сюда еще придем. То есть мы видим, что вот это и есть вот это время скорби. И я бы сказал так, что вот эта вся скорбь, она и предназначена для того, чтобы очистить и убелить призванных из всех народов. То есть те, кто пройдут через все это и сохранят верность. Вот смотрите. «Он сказал мне», 14 стих, «те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убелили одежды свою кровью Агнца». Вот смотрите. Помните? Исайя 53:11. «Через познание его он праведник, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». То есть сначала нужно познать его, и когда он уже в тебе, тогда он, живущий в тебе, и будет твоим оправданием. И поэтому он и вынесет твои грехи. Вот. И что мы здесь видим в 14 стихе? Смотрите, здесь как раз вот эти два момента и подчеркнуты. Они омыли одежды свои, то есть омыли, они сами это сделали. А что значит омыли одежды? Это значит, сделали тшуву, очистились от всякой неправды, сделали все, что могли, чтобы быть подобными в душе своей небесной составляющей. То есть земная и небесная составляющая должны быть подобными. И вот когда вот это есть, смотрите дальше. «И убелили одежды своей кровью Агнца». Вот это вот и есть Исайя 53:11. То есть когда омыли, тогда Машиах уносит все грехи и запечатлевает окончательно своих, кого он знает. То есть мы омываем одежды, и когда он смотрит на наши омытые одежды, на познание его, это свидетельство, он убеляет наши одежды своей кровью, и это уже в конце. И безусловно, что и сейчас, когда мы идем изо дня в день, ну, кто из нас не согрешает, и все мы каемся, и исправляемся. И это как раз и есть путь омывания нами, наших одежд. А потом кровь Машиаха Иешуа, как мы в первом послании Иоанна читаем, в первой главе апостол Иоанн говорит, чтобы это было у вас, чтобы вы не путались, потому что нам надо быть утвержденными в том, что сделал для нас Машиах Иешуа. 1 Иоанна, 1 глава, 8-9 стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. То есть, если мы искренне перед Ним, мы исповедуемся в том, что мы делаем неправильно, и просим Ему помочь нам исправиться, и Он своим присутствием у нас очищает нас от всякой неправды, ибо это и есть суть нашего очищения, когда уже Он живет у нас. И вот это все вместе так соединяется. Омыли одежды свои и убелили одежды свою кровью Агнца. 15 стих. «За это они пребывают ныне пред престолом Всевышнего и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них». Вот она, самая главная, конечная цель, к чему мы должны прийти. То, что мы читаем у Иоанна в 17 главе, то, ради чего пришел Иешуа Машиах. «Я в них, ты во мне, да будут совершены воедино». То есть, сидящий на престоле будет обитать в них. Как он будет обитать в этих, которые в белой одежде от великой скорби? В Машиахе Иешуа, потому что Машиах живет в них. Они уже не будут ни алкать, ни жаждать. Не будет палить их солнце и никакой зной. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод и отрет Всевышний всякую слезу со щей их. Вообще-то, вот эти два стиха, они очень о многом говорят. Когда начинаешь размышлять над этим, то видишь, что скорби, если в этом контексте посмотреть на то, что говорят послания, то там о Евангелии процветания вообще ничего не просматривается. Например, 14 глава Деяний, 22 стихе. Апостол Павел и ученики, проповедовавшие Евангелие всему городу и приобретшие довольно учеников, они обратно проходили Листру и Иконию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Значит, смотрите, Павла перед этим вытащили за город, побили камнями там в 19 стихе. Павел через какое-то время встает, входит в город, они проповедуют Евангелие, уходят и говорят, что ну вы не удивляйтесь, что такое может быть, потому что многими скорбями нам надлежит войти в Царство Божие. И я когда вот думаю об этих скорбях, да, вот в прошлый шаббат мы коснулись этой темы немножко, глядя на жизнь, на судьбу пророка Ермиягу, Всевышний призывает его от утробы матери, говорит, что я с тобой, я буду за тебя, я буду охранять тебя. И вместе с тем, после всего этого мы недоумеваем, почему же столько скорбей приходит в жизнь Ермиягу. Да еще потом, когда он начинает жаловаться, Всевышний говорит, слушай, тебе надо покаяться, иначе вообще тебе будет плохо, потому что ты недостоин быть моим пророком. И возникает вопрос, а почему так? Вроде бы не должно было бы так быть, да? И когда вот я над этим размышлял, в духе слово приходит. Будет восстановлен Иерушалаем, но в трудные дни, тяжелые дни. Помните, как царь Кир издает повеление? Ну, мы только недавно читали и праздновали. Пурим, царь Кир издает повеление, выделяет средства огромные, дает... Из сокровищ вынимает все сосуды, там золото, письма пишет там заречным начальникам. Казалось бы, полное благоволение. А когда они приходят туда, начинается такое противостояние. Так тяжело все, и заговоры. И спрашивается, отец, а почему так тяжело? Ведь ты же сказал, что наступило время строить. Почему ты не запретишь этим народам препятствовать? Ну, народ и так уже 70 лет пробыл в плену, они вернулись. Почему ты не создашь благоприятные условия для строительства храма? Видите, да? То есть вопросы, вопросы, вопросы. Зачем нужна эта скорбь? Зачем его святым нужна скорбь? Ну, об этом мы еще будем говорить, продолжать читать, там разбирать 12 главу. Но мы видим, что на Евангелии процветания в Царство Божие не войдешь. А нужно доказать свою веру, своей твердостью, стойкостью, верностью. Несмотря ни на что, что будет приходить в твою жизнь. И главное не усомниться в том, что Всевышний благ, что Всевышний всегда за нас, а то, что Он нас проверяет, искушает, испытывает все 40 лет, все 42 стоянки, это только для того, чтобы мы удостоверились, что не хлебом одним живет человек, но словом Его, и чтобы мы сами увидели, что в нашем сердце. Будем ли хранить мы Его заповеди или нет. Ну вот, 17 стих говорит, «И агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Я раньше читал 22-й псалом, ну, в синодальном 22-й псалом. Ну, он такое утешение мне приносит, и как бы всегда понимаю, что это сейчас, а тут читаю, понимаю, что в конечном итоге слезы прекратятся, когда мы туда придем, и придут те, которые прошли через эту великую скорбь, и вот тогда все слезы будут стерты с очей. То есть здесь есть о чем думать, и нужно понимать, что все по-серьезному, все по-настоящему. Ну, какое будет нарекание на имя Всевышнего, если туда придут люди, которые в душе своей, в духе своем не верны Всевышнему вот до смерти? Вот что бы ни пришло в его жизнь, как жена Иова говорит, ну, ты до сих пор тверд в своей непорочности, ну, похули Бога и умри, что ты мучаешься? А Иов говорит, неужели доброе мы будем принимать от Всевышнего, а худое не будем? Ну вот на этом я закончу сегодня. Я думаю, что мы не напрасно потрудились и провели это время. Есть вам пища теперь для размышления, для молитвы, для понимания стояния своего пред Всевышним. Всевышний да пребудет с нами и поможет нам пройти через все это и устоять. В имени Иешуа Машеха. Аминь.